говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Неонацистское и антифашистское движение в Сербии. Новый полпред Южного федерального округа России. Чем объяснить выбор Владимира Путина? Почему в Испании набирает силу недовольство монархом? И наука. Проблемы современной космологии. Обо всем этом в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В минувшее воскресенье в одном из крупнейших городов Сербии, Новый Сад, столице многонациональной автономной области Воеводина, прошли демонстрации под лозунгом «Стоп фашизму всеми средствами». В них приняли участие несколько тысяч человек. Это был ответ граждан на намерение сербских неофашистов организовать в этот день, в день рождения Гиммлера, свою манифестацию под лозунгом «За единство Сербии». Городу Нови Сад принадлежит особое место в истории сербского антифашистского движения в годы Второй мировой войны. За три дня января 43-го венгерские фашисты убили около 1500 евреев, цыган и сербов. Часть из них были живыми сброшены в Дунай при температуре минус 30 градусов. А в это воскресенье демонстранты-антифашисты зажгли свечи у памятника жертвам фашизма. О беспорядках, которые за этим последовали, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Мирный марш антифашистов, организованный неправительственными организациями и оппозиционными партиями демократического толка в городе Новый Сад, вызвал агрессивную реакцию сербских националистов и неонацистов. Группа молодых парней забросала колонну антифашистов камнями. Полиция задержала 58 неонацистов, среди них 11 граждан Словакии, приехавших поддержать своих сербских единомышленников. Ранее на границе были остановлены и другие иностранные граждане с фашистскими символами и рекламным материалом из Словении, Польши, Болгарии. Согласно данным полиции, в Сербии действует несколько групп экстремистов фашистского толка. Три главные из них – национальный строй, расовые националисты и скинхеды – причисляются к неонацистам, а организации «Образ» – к клерикальным фашистам. Правда, все эти организации относят к маргинальным. Число активных членов каждой из них вряд ли превышает 100 человек. Самой агрессивной считается официально в Сербии незарегистрированная организация «Национальный строй». Ее лидер – 33-летний Горан Давидович из города Новый Сад по кличке Фюрер. Это российская антисемитская группировка, выступающая за объединение всех исторически сербских территорий и православия, уже не раз спровоцировала физические расправы над теми, кого они не считают сербскими патриотами. Два года назад фюрер Горан Давидович был приговорен к 1 году лишения свободы за разжигание национальной, расовой и религиозной ненависти. Но в тюрьму его так пока и не отправили. Несмотря на драки и беспорядки, которые учиняют сторонники этих крайних взглядов, принято считать, что неонацисты не представляют опасность для Сербии, что нацизм и фашизм среди сербов никогда не имел поддержки. Но лидер социал-демократической партии, психолог Жарко Корач, думает иначе, отмечая, что политические идеи нацизма ныне присутствуют в сербской общественности.
Если брать исторически, то сербский народ, как и многие европейские народы, является жертвой нацизма и фашизма. И поэтому в историческом смысле, правда, нацизм в сербском народе корней не имеет. Но можно посмотреть на фашизм и с другой стороны. Каково его политическое содержание? Политическое содержание фашизма не ограничивается только расовой теорией, преимуществом выдуманной арийской расы. Оно содержит и экстремальный шовинизм, насилие, убийства, этнические чистки, идею превосходства одной нации. И если смотреть с этой точки зрения, тогда многое из этого присутствует в нашей сербской общественности. Так что возникает вопрос, воспринимать ли наших неонацистов только как представителей незначительных, маргинальных групп, или все-таки бороться с идеями, с которыми они выступают? Давайте вспомним лозунги фюрера Давидовича «Сербия сербам». Он не первый, кто это сказал. Это лозунг режима Милошевича с конца 80-х годов. «Сербский народ в Сербии под угрозой». Посмотрите, кто из политиков Сербии об этом говорит. Можно разглядеть ясную связь между некоторыми сербскими политиками и неонацистом Давидовичем. Давидович является лишь экстремистской, я бы даже сказал, психопатической формой таких идей. Он выделяется, но если провести по поверхности, с частью его идей соглашаются многие на политической арене Сербии.
Примечательно, что сербские неонацисты из национального строя поджидали колонну антифашистов за забором военного объекта, пивной дома армии. А цепи полиции стояли со щитами, повернутыми к демонстрантам-антифашистам. Другая группа сербских экстремистов, клерикальные фашисты из организации «Образ», со своими флагами разместились во дворе православной церкви. И что, все это случайность? Откуда неонацисты в Сербии? Как они появились? Этот вопрос мы задали белградскому историку, профессору университета столицы Николе Самарджичу.
Это маргинальный слой, который существует повсюду, не только в государствах переходного периода. Это слой, которым легко манипулировать. Однако те, кто внимательно следил за развитием таких организаций, отмечают, что их появление в Сербии совпало с началом распада режима Слободана Милошевича в конце 90-х. Было ясно, что за этими группами стоит государство, особенно армия, некоторые люди в полиции и сербская православная церковь. А затем клерикальные фашистские и неонацистские организации снова возродились уже после падения Милошевича, в тот период, когда государство начало, а потом отошло от демократических реформ, отбросило их. Тогда было уже точно установлено, что эти группы пользуются поддержкой и помощью войск и церкви. И вот они снова начали активизироваться теперь, когда идут два параллельных процесса – переговоры о будущем статусе Косово и постепенное разложение, размывание власти премьер-министра Воислава Каштуницы. Каштуница в идеологическом смысле близок к этим группам. Инциденты, вызванные сербскими неонацистами, являются определенного рода дымовой завесой, цель которой – скрыть важные политические проблемы.
На следующий день после антифашистского митинга в сербском парламенте разразилась такая бурная полемика, что заседание пришлось прекратить. Националистически ориентированные партии, а их в парламенте большинство, выступили с тезисом, что нечего портить имидж страны и, организуя антифашистские демонстрации, придавать значение каким-то маргинальным группам экстремистов. Главные нападки в парламенте были направлены в адрес тех политических партий, которые принимали активное участие в антифашистских демонстрациях. Якобы они таким образом пытались лишь набрать политические очки. А лидер Союза социал-демократов Воеводины Ненад Чанак был провозглашен главным экстремистом. Ведь он призвал граждан сопротивляться неонацистам всеми средствами, если нужно, с палками в руках. Вот как депутат парламента от Демократической партии Сербии премьер-министр Каштуницы Слободан Алигрудич обратился к Ненаду Чанку.
Ваша методология – это методология палки. Господин Чанак, вы экстремист. Если в Сербии в данный момент и существует экстремист, имеющий определенный вес только из-за того, что он депутат парламента, это вы. На самом деле строй – это вы.
Ненад Чанак.
Палками начал размахивать. Не я. Я лишь заявил, что мы остановим их свинство, если нужно, и палками. Вы ведь забываете, что речь идет о тех, кто не брались за палки, а за циклон Б, яд против тараканов, в котором из экономии нацисты пользовались для травли людей в газовых камерах. Я упомянул палки и сразу стал экстремистом. Разве мы в Новом Саде должны терпеть эти маргинальные группы, собравшие подонков из целой Европы? Из Польши, Словении, Словакии, чтобы они выступали за единство Сербии? Может ли серб быть нацистом? Может ли серб быть фашистом? Конечно, может. Сейчас мы попали в ситуацию, когда на улицах Нового Сада капает кровь и ссадин на головах. Но разве надо ждать, когда проломают череп? Неужели надо ждать, когда людей снова бросят под лед Дуная, чтобы встать против этой идеологии? Пустить нацистов на улицы города во имя демократии – это то же, что пустить крысу в детскую комнату во имя экологии.
Белградская правозащитница, еврейка Соня Лихт, на интернет-странице национального строя внесена в список сербских врагов под номером 2. В этом списке более 100 видных евреев из Сербии. На сайте также выставлены их домашние адреса. Однако Соня Лихт считает, что антисемитизм в сербском обществе не имеет широкого распространения, а антифашистские протесты указывают на то, что в Сербии больше граждан, чем в соседних странах, активно сопротивляются фашизму.
Я считаю, что минувшее воскресенье в городе Нови Сад – важный момент для Сербии, потому что граждане своим протестом выступили против группы молодых людей, открыто называющих себя нацистами. Я убеждена, что эта молодежь, которая употребляет нацистские символы, немного знает о нацизме и фашизме. Мне кажется, что они выглядят как люди, которые вообще ничего и ни о чем не знают. Гражданский протест в Сербии против них тем важнее, что это вообще редкое явление в странах, где нацистские группы организуют подобные манифестации. В Сербии, в Новом Саде, граждане нашли силы выйти на улицы и сказать им «нет», сказать с достоинством. В Сербии много проблем, но политикам лучше было бы, вместо того, чтобы ссориться вокруг того, кто какую политическую пользу извлек из этого случая, лучше было бы сесть и обсудить, как организовать такую систему образования, чтобы у нашей молодежи было больше перспектив и больше возможностей выбора.
Является ли неонацизм только модой среди малообразованной молодежи, или он представляет реальную опасность для страны? Профессор факультета политических наук Белградского университета Чедомир Чупич.
Не то реальная опасность, то может быть опасность.
Пока это не опасность, но может стать опасностью. Если не обратить внимания на происшедшее, подобные небольшие группы в определенный момент могут воспользоваться ситуацией. Их возникновение связано с тяжелым положением в стране. У нас безработица, развалена система образования, а это стратегически важная система. Влияет и все то, что происходило в Сербии за последние 15-20 лет. Когда государственная система развалена, разваливаются и все остальные системы. Но на проявление неонацизма надо реагировать. Эти группы опасны, так как они экстремистские. И трудно предвидеть момент, когда они из маленьких могут превратиться в большие. Они всегда готовы к насилию.
Люди Сербии начали самостоятельно организовать движение против опасности нарастания неонацистских групп. А власти продолжают утверждать, что таким якобы маргинальным явлением должна заниматься только полиция. Неонацисты, скинхеды, в Сербии подозреваются в убийстве двух человек. Одной из жертв был 10-летний цыганский мальчик. Виновники этих убийств так и не были найдены, а экстремисты чаще всего отделываются или арестом несколько суток, или даже денежными штрафами. Уже известно, что и против виновников нападения на антифашистов в Новом Саде в воскресенье уголовное дело возбуждено не будет.
О проблемах возрождения неонацистского движения в Сербии рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В минувшие выходные Владимир Путин на форуме Евразийского экономического союза в Душанбе объявил о назначении новым представителем президента России в Южном федеральном округе Григория Рапоты, возглавлявшего до этого момента Евразес. Биография Рапоты в чем-то сближает его с самим Путиным. Он профессиональный разведчик, много лет проработавший за границей. После того, как Владимир Путин стал премьер-министром страны, Рапота получил пост заместителя министра торговли. В его официальной биографии значится также, что он имеет ранг генерал-лейтенанта и свободно владеет английским языком. О новом полпреде мой коллега Андрей Бабицкий.
Кресло представителя президента в Южном федеральном округе – одно из самых неудобных и ответственных в России. Если в других регионах человек, занимающий эту должность, выступает в роли надсмотрщика за губернаторами, то на Северном Кавказе от него требуется талант антикризисного менеджера и политический авторитет. Руководитель центра «Демос», эксперт по Северному Кавказу Татьяна Лакшина, попыталась присмотреться к биографии Григория Рапоты.
Это назначение вызвало крайнее удивление у большинства экспертов по Южному федеральному округу, потому что совершенно непонятно, что же именно господин Рапота будет там делать. Вообще о нем никто ничего не знает, или почти ничего. Рапота более 30 лет работал в разведке. И, как он говорит сам, это время запомнилось ему творческой, захватывающей работой. Он также работал в Совете Безопасности, потом он работал в Росвооружении. Правда, почему-то, описывая свою карьеру, Рапота не упоминает, что он был также вторым секретарем посольства СССР в Швеции, первым в Финляндии, третьим секретарем посольства США. То есть карьера у него была еще и дипломатическая. Но, с другой стороны, видимо, он сам не различает дипломатическую службу и разведку. И, в принципе, в то время, когда он занимался дипломатии, возможно, такого различия делать и не стоило. То есть профессиональный разведчик, который, опять же, основываясь на том, что он сам говорит о себе, поддерживает спортивную форму, ходит на лыжах, бегает, плавает. У него нет любимого литературного героя, потому что он живет по принципу «не сотвори себе кумира». И рисковать он не любит, но иногда приходится, и в таких случаях он рискует. Согласитесь, что эта биография такая, какой ее описывает сам герой, кажется очень выхолощенной, абстрактной. Человек мало рассказывает о себе, а все фразы очень гладкие, но изнутри совершенно пустые. Что именно может делать Вьюфо в качестве постоянного представителя президента? Профессиональный разведчик. С определенным опытом разведдипломатии я, к сожалению, даже предположить не могу. Кажется, что все профессиональные навыки работы на сегодняшний день в Южном федеральном округе просто неприменимы.
Обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов знает Григория Рапоту лично. Он описывает бывшего генерального секретаря Евразэс как аккуратного и ответственного чиновника.
Григорий Алексеевич Рапота, генерал-лейтенант службы внешней разведки, бывший в середине 90-х годов заместителем СВР, является весьма интеллигентным человеком, несмотря на как бы внешнюю такую генеральскую ГБшную должность. Он очень способный, очень эффективный модератор, посредник в переговорах между такими сложными персонами, как лидеры вот этого евразийского пространства, предположим, такими, как Каримов, Назарбаев, либо Лукашенко. Естественно, он как представитель России не мог не быть заинтересован в интересах Москвы, но при этом ему так или иначе удавалось каким-то образом не вызывать аллергии, или, как любит говорить президент Узбекистана Каримов, изжоги по отношению друг к другу вот среди этих партнеров в рассмотрении вопросов, связанных с Евразэс. Он их сводил, он пытался вводить на общий знаменатель вот эти проблемы выработки общего таможенного пространства, таможенных тарифов. Он очень конкретно занимался проблемами, несколькими экономическими проектами, которые единственно могли продемонстрировать эффективность существования этой Евразэс, оправдать его. Я имею в виду энергетические проекты строительства гидроэлектростанций. Я просто прекрасно знаю, как он этим упрямо, терпеливо, я бы сказал, на таком очень невысоком эмоциональном уровне, а только так и можно было сводить эти высшей степени эмоциональных персон, пытался с ними обсуждать. И ему кое-что удавалось. Да? Я просто думаю, что нет человека на его посту, которому удалось бы больше.
Обозреватель РИА Новости Алан Касаев также отмечает дипломатичность Григория Рапоты и его щепетильность в подходе к бюрократическим обязанностям.
О нем все отзываются как о высшей степени аккуратном, исполнительном, в меру инициативном человеке, чиновнике довольно высокого ранга, который не испортил отношений ни с кем из глав государств или правительств стран, входящих в Евразэс, и при нем вот эти процессы, связанные с подготовкой саммита в Евразэс, подготовкой рабочих встреч, документов и так далее, они шли фактически без сучка и задоринки. Насколько я понимаю, бюрократический характер работы – это очень важный показатель. То есть не было никаких скандалов, не было никаких особых переносов, все, в общем, шло нормально.
Каких успехов удалось добиться Григорию Рапоте в Евразэс, генеральным секретарем которого он являлся с 2001 года? Аркадий Дубнов утверждает, что сама по себе эта интеграционная структура изначально была обречена, поскольку ставила недостижимые цели.
Сначала интеграционный комитет, потом была создана так называемая таможенная пятерка, задача которой была формирование таможенного пространства, унификация тарифов внутри этого таможенного пространства. Но в результате того, что экономики этих стран неравнозначны, во-первых, по своим масштабам, во-вторых, по своей инфраструктуре, и в-третьих, наконец, по своему характеру, рыночная экономика, полностью рыночная экономика или вообще не рыночная экономика, да, эта унификация не оказалась возможной. Фактически ничего не сдвинулось. Это легко можно продемонстрировать результатами этого последнего саммита Евразэс в Душанбе, когда вымученным образом было добито решение о создании таможенного союза на троих. Я имею в виду выбито, потому что только результатами такого публичного давления, оказанного Владимиром Путиным на белорусского президента Александра Лукашенко, было продемонстрировано единство мнений по созданию таможенного союза. Эта структура носит абсолютно политическое оформление, а не экономическое, потому что отводится 3 года на согласование всех таможенных тарифов. Известно, что, например, согласовать тарифы между Белоруссией и, Казахстаном весьма сложно, потому что Белоруссия – это транзитная территория, так же, как, впрочем, и Россия. И интересы, Казахстана – которая является страной-экспортером, в первую очередь, энергоресурсов, не сочетается с интересами Белоруссии. Белоруссии выгоднее как можно выше тарифы, Казахстану выгодно как можно ниже тарифы иметь. Да? У России, так сказать, она одновременно является и транзитной страной, и страной-экспортером. Поэтому у нее свои, скажем, проблемы взаимоотношения с Казахстаном. Да? И поэтому ожидать, что даже в рамках этой тройки к концу 2010 или к началу 2011, как объявил Владимир Путин, будет наконец создано это общее таможенное пространство, не приходится. Я здесь остаюсь абсолютным пессимистом.
В начале этого месяца спикер Совета Федерации Сергей Миронов обмолвился о возможном упразднении института представителей президента или его переориентации. Он заявил буквально следующее. «Я не исключаю, исходя из общих рассуждений, какие задачи ставились в свое время перед полпредами. Как мы видим, большинство из них решено. Возможно, какая-то замена функций». Миронова поддержали аналитики, объяснившие, что после того, как были упразднены губернаторские выборы, институт полпредов, служивший противовесом власти губернаторов на местах, потерял значение. Татьяна Лакшина предполагает, что, возможно, с этим и связано назначение Григория Рапоты, которое выглядит случайным и непродуманным.
Почему это назначение? Вопрос, наверное, почти необъяснимый. Бывший генеральный директор Росвооружения занимался Еврозесом, создавал таможенный союз, который, в принципе, создать невозможно. Зачем Южный федеральный округ? Может быть, дело в том, что роль постоянных представителей президента в федеральных округах теперь вообще очень сильно снижается, и, возможно, вскоре они будут отозваны в Москву, и Кремлю сейчас не так важно, кто будет занимать эту должность.
Однако обстановка на Северном Кавказе предполагает, что направляемые сюда из федерального центра чиновники будут обладать необходимым для понимания ситуации, умение в ней ориентироваться набором свойств и знаний. С этой точки зрения выбор кандидатуры Григория Рапоты, по мнению Татьяны Лакшиной, выглядит странным.
С точки зрения перспектив развития ситуации в регионе, назначение Рапоты вещь достаточно печальная, потому что регион взрывоопасный. То, что сейчас происходит в Ингушетии, уже достаточно сильно напоминает войну. И желательно бы, чтобы там сейчас работал человек, знающий регион, человек с большим опытом на Северном Кавказе, человек, который способен хотя бы попытаться взять ситуацию под контроль.
С экспертами по Северному Кавказу, а также с людьми, знающими работу Григория Рапоты, беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В центре Назрани сегодня вечером неизвестные застрелили двух милиционеров, нападавшие скрылись. Президент Франции Николя Саркози в ходе визита в Москву встретился с российскими правозащитниками. С членами правозащитного центра «Мемориал» Саркози обсудил вопросы свободы слова и ситуацию с правами человека на Северном Кавказе. Центр избирком России отказал в регистрации списка кандидатов оппозиционной коалиции «Другая Россия» на выборах в Госдуму. Отказ связан с тем, что «Другой России» нет в списке Федеральной регистрационной службы. Лидер прокремлевского движения «Наши» Василий Якименко назначил руководителем Государственного комитета по делам молодежи. Лауреатом Нобелевской премии этого года по химии стал Герхард Эртль. Ученый из Германии удостоен этой награды за исследование химических процессов на твердых поверхностях. В Афганистане в провинции Вардак освобожден взятый в заложники талибами немецкий инженер и несколько афганцев. Они провели в плену более 3 месяцев. Из американских военных тюрем в Ираке с начала священного дня мусульман, священного для мусульман месяца Рамадан, освобождены около 1400 человек, сообщил представитель американского командования. С космодрома Байконур в Казахстане запущен российский космический корабль, который доставит на Международную космическую станцию новый экипаж. Это россиянин Юрий Маленченко, американка Пегги Уитсон и малайзиец Музафар Шукор. Житель Дагестана Ханали Умаханов отсудил у властей 5 миллионов рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Умаханов обвинялся в организации терактов в Каспийске в 2002 году. Позднее он был полностью оправдан Верховным судом.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему в Испании набирает силу недовольство монархом? И наука, проблемы современной космологии. Например, что было после Большого взрыва? Еще недавно испанская монархия считалась чуть ли не образцовой. Большинство испанцев, независимо от своих убеждений, уважали короля, и мало кто подвергал сомнению будущее монархии как института власти. Но в последние годы положение резко изменилось. Антимонархические требования звучат в парламенте, в городах проходят манифестации под республиканскими флагами, а молодежь сжигает портреты главы государства. Что не нравится испанцам в монархии? Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
У испанского короля Хуана Карлоса I есть определенные заслуги перед государством. Считается, что именно он помог обеспечить безболезненный переход от диктатуры генерала Франко к современному испанскому парламентаризму. Главное, ему удалось на рубеже 70-80-х годов нейтрализовать действия военных, рвавшихся совершить переворот, чтобы не допустить реформирования тоталитарного режима. Но прежними заслугами долго не проживешь. Испанцы-противники монархии напоминают, что она была восстановлена после свержения в 1931 году именно во времена диктатуры. При этом в Испании, в отличие от Италии, Греции и других стран, никогда не проводился референдум о монархии, то есть не была соблюдена элементарная норма, бытующая в цивилизованных государствах – спрашивать у народа мнение о наиболее приемлемой для него форме правления. Хайме Бальестерос, общественный деятель, в прошлом депутат парламента.
В Испании никогда не было референдума по вопросу, быть здесь монархией или республиканской форме правления. Безоговорочное восстановление династии испанских бурбонов было уступкой сторонникам тоталитаризма, которые после кончины диктатора настояли на обязательном сохранении монархии в соответствии с заветами Франко.
Тем временем безукоризненный образ королевского семейства, который поддерживался многие годы усилиями самого короля и королевы, в последнее время более таковым не представляется. В стране ходят подогреваемые время от времени газетными публикациями слухи о неких тайных финансовых сделках монарха, о банковских счетах и недвижимости за границей, о его безразличии к государственным интересам, которые порой приносятся в жертву увлечением типа охоты и о злоупотреблении алкоголем. Наследного принца Филиппе народная молва сначала обвиняла в многочисленных любовных похождениях, в гомосексуальных наклонностях, а затем в безделье и в женитьбе на простолюдинке с сомнительным прошлым. Достается от молвы и двум королевским дочкам и их супругам. Лидер парламентской группы «Единые левые» Гаспар Ямасарес.
Полагаю, что испанскому народу дадут, наконец, право решить вопрос о форме государственного правления, монархии или республики. Ведь подлинная демократия и равноправие – это когда возможность стать главой государства появляется не только у принца, но и у любого гражданина или гражданки.
Считается, что у испанской монархии есть несколько групп противников. Первые – это ультраправые, которые не могут простить ей предательство, как они выражаются, заветов диктатора Франко. Вторые – это убежденные республиканцы из среды левых и либералов, которые признают заслуги монарха перед демократией, но считают, что настает время восстановления в стране республиканского строя. Третьи – это региональные националисты и сепаратисты, в первую очередь баски и каталонские, для которых король является символом испанского централизованного государства, а посему врагом регионального суверенитета. И, наконец, четвертые противники нынешнего короля – это сами монархисты, обвиняющие главу государства в том, что он не смог сдержать наследника от опрометчивой женитьбы. Их аргументация сводится к тому, что испанская монархия веками держалась на соблюдении традиций, служа народу примером добропорядочности. У членов королевской семьи есть широкие права, рассуждают монархисты. Они живут во дворцах, являющихся государственным достоянием, получают ордена и чины. Однако, как у всех людей, у них есть обязанности. Одна из таких обязанностей – строго соблюдать династические традиции, в том числе выбирать себе жен, достойных по происхождению и воспитанию, быть принцессами и королевами. Между тем, все больше испанцев выходят на улицы с республиканским триколором в руках. Причем делается это на любых манифестациях, будь то требование улучшить финансирование школы, построить дешевое жилье для молодежи или защитить экологию того или иного района страны. Рост республиканских настроений наблюдатели объясняют и общим накалом политических страстей в стране, усилением противостояния между правительством социалистов и консерваторами из оппозиции, а также сепаратистскими тенденциями в регионах и экономическими неурядицами. Как утверждает историк Хуан Луис Утрилья, один из лидеров Ассоциации «Гражданское единство в поддержку республики», у антимонархического движения нет какой-то одной идеологии.
Движение за восстановление республики имеет самый широкий характер. Это именно движение. Речь не идет о действиях какой-то одной партии. Ведь вопрос ставится о государственном устройстве. Современное демократическое государство устанавливает нормы политической игры, обеспечивает свободы и права человека, но оно не исповедует какую-то конкретную идеологию. Сейчас против монархии высказываются люди как левых, так и либеральных взглядов.
Недавно депутаты испанского парламента от партии левых республиканцев Каталонии, области на северо-востоке Испании, заявили, что намерены заблокировать принятие госбюджета страны на 2008 год с тем, чтобы добиться резкого снижения ассигнований на содержание королевской семьи. Они считают, что функции короля, как главы государства, не являются более важными, чем функции руководителя правительства, а посему его содержание не может быть больше заработной платы премьер-министра. В проекте бюджета Испании на будущий год королю выделяется почти 9 миллионов евро. Причем это лишь так называемые карманные расходы, ведь, к примеру, траты на содержание дворцов, на приемы, транспорт, путешествия по стране и за границу, на содержание многочисленной охраны и так далее, покрываются в основном из фондов различных министерств и ведомств. Годовая заработная плата премьер-министра тоже не маленькая, но она почти в 100 раз меньше королевской, составляет 92 тысячи евро. Сумма, выделяемая главе государства, считают каталонские республиканцы, чрезвычайно завышена. Генеральный секретарь этой партии Жуан Пуйчеркос заявил в парламенте.
Мы имели полное право поставить вопрос именно таким образом. Это вопрос нашей демократии. Он не противоречит никакому закону. Хотя эта тема и является табу в испанском обществе, она волнует граждан. Думаю, что смысл нашего предложения понятен всем.
Представитель каталонских левых напомнил также, что в Конституционном суде страны находится иск его партии к парламенту за то, что тот отверг в прошлом году требование республиканцев подвергнуть ревизии все доходы королевской семьи, в том числе получаемые в виде подарков от организаций и частных лиц, и потребовать от нее уплаты налогов. Осенью 2006 года республиканцы выступили также с парламентской инициативой передать часть средств из бюджета королевской семьи экологическим организациям на покрытие ущерба живой природе, наносимого королем, любителям охоты на крупного зверя. Эта инициатива появилась после нашумевшей в Испании истории с медведем по кличке Митрофан, которого испанский монарх якобы застрелил на охоте в России. Скандал вызвали перепечатки из российской прессы, которая сообщила, что король застрелил в Вологодской области ручного медведя, любимца местной детворы. Последние дни молодые каталонские националисты сжигают на своих митингах портреты главы государства. Все началось еще в сентябре, во время визита короля в каталонский город Жирону. В ходе демонстрации протеста против этого визита под лозунгом «У каталонцев нет короля» один из ее участников сжег портрет монарха. Он был задержан и отдан под суд за оскорбление монаршей особы. Молодому человеку грозит до 2 лет тюрьмы. С тех пор в знак солидарности со своим сверстником каталонская молодежь сжигает на еженедельных манифестациях десятки портретов монарха. Ну а в Мадриде республиканцы жгут карточных королей, чтобы не провоцировать полицию. Недавно они протестовали против ареста, наложенного властями на один из номеров юмористического журнала «Четверг», который осмелился опубликовать карикатуру на наследника престола. Тем временем проправительственные средства массовой информации по-прежнему пытаются поддержать официальный имидж испанской монархии, подчеркивает Хуан Луис Утрилья. Они пропагандируют верноподданнические чувства населения. К примеру, телевидение часто демонстрирует восторженных домохозяек, собирающихся поглазеть на наследника престола, когда тот выходит в народ. Хуан Луис Утрилья.
Я не думаю, что сыну Хуана Карлоса придется когда-либо править страной. Король сыграл определенную роль в истории Испании, за которую он был прекрасно вознагражден годами царствования. Однако у его сына таких заслуг не имеется, а посему нет и оснований для провозглашения его главой государства.
Испанские республиканцы не ограничиваются требованием проведения референдума. Они выступают за пересмотр многих положений внутренней политики страны, которые так же, как и саму монархию, считают трагическим наследием диктатуры. Республиканцы, в частности, настаивают на решении остро стоящей в Испании национальной проблемы – превращения Испании в федеративное государство. Они напоминают, что за 32 года, прошедшие после смерти диктатора, в стране так и не удалось решить баскскую проблему. Отвергают республиканцы и массовые репрессии в стране басков, к примеру, недавний арест 20 руководителей баскской партии «Единство», обвиняемых в терроризме, хотя речь идет об известных политиках, никогда не участвовавших в актах террора. Ну а арест известной в стране правозащитницы Ояны Агирре, которая пыталась помочь тяжелобольным баским заключенным в испанских тюрьмах, является, по мнению республиканцев, подлинным анахронизмом в демократической Европе. Хуан Луис Утрилья.
Республика сама по себе – это всего лишь форма государственной власти. Больше ничего. Но в условиях Испании республика является символом высокоразвитой демократии. Традиционно республиканское движение у нас объединяло людей, стремившихся к преобразованиям в обществе. Без развитой демократии республика для нас не имеет никакого смысла.
Республиканские традиции в Испании имеют определенную историю. Правда, Первая Испанская Республика прожила недолго. Она была провозглашена в феврале 1873 года и закончила свое существование в январе следующего года. Военные устроили государственный переворот, и в Испании была восстановлена власть Бурбонов. В апреле 1931 года в стране опять взяли верх республиканцы. Король Альфонсо XIII уехал за границу. Первые правительства Второй Республики провели ряд важных реформ. Генерал Франко поднял мятеж 18 июля 1936 года. Гражданская война продолжалась до весны 1939, когда Вторая Республика прекратила свое существование. В стране почти на 4 десятилетия воцарился тоталитарный режим. Франко, пожизненный правитель Испании, восстановил монархию и назначил своим преемником на посту главы государства нынешнего короля.
О проблемах испанской монархии рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Современная космология строится на высокоточных наблюдениях и расчетах, но она по-прежнему тесно связана с древними философскими и метафизическими вопросами. Существуют ли предметы, если их никто не может наблюдать? Объективна ли историческая последовательность событий? Что было после Большого взрыва? Наука не дает окончательных ответов на эти вопросы, но в очередной раз показывает, что реальность устроена более тонко, чем предполагалось в наивных ранних теориях. О некоторых проблемах современной космологии рассказывает один из создателей теории инфляционной Вселенной, профессор Стэнфордского университета Андрей Линде. Вопросы ему задают астрофизик Сергей Попов и журналист Александр Сергеев.
То, что обычно в книжках называют «большой взрыв», это то, что происходит после инфляции, когда рождается вещество, когда Вселенная разогревается.
Вы знаете, дело в том, что большой взрыв раньше казалось очень простым понятием, как бы одна и та же вещь в двух лицах. Во-первых, это было начало мира, большой взрыв, когда вся Вселенная взорвалась и появилась. Во-вторых, это было время, когда Вселенная стала горячей, потому что считалось, что она родилась горячей. То есть это как бы был первичный огонь. И вот, значит, в пламени возникла Вселенная, значит, какой-то террорист собрал вместе 10 в 80-й степени тонн взрывчатки, сжал это до размера меньше сантиметра и взорвал это с точностью больше, чем 1/10 по тому, насколько аккуратно разные ее части одновременно взорвались. На самом деле можно разнести возникновение Вселенной и второе, когда она стала горячей. Инфляция затесалась между этими двумя вещами. Стало ненужным предполагать, что Вселенная с самого начала была горячей. Можно было представить, что в ней с самого начала не было ни одной элементарной частицы. Можно было представить, что с самого начала ее размер был там 10⁻³ сантиметра. Или что вообще она вся возникла за счет квантовых флуктуаций из ничего, чтобы такое ничего не было. Все возникало после очень короткой стадии бешено-быстрого расширения инфляции. И после этого Вселенная и разогревалась. Если мы называем большим взрывом начало Вселенной до инфляции, то да, инфляция была после большого взрыва. А если мы большим взрывом называем время, когда Вселенная как бы взорвалась, стала горячей, то это произошло после инфляции.
Если мы говорим о расширении Вселенной в период инфляции, когда нет частиц, в каком смысле мы вообще об этом расширении можем говорить? Что там расширяется относительно чего? Нет опорных точек, к чему привязаться? Что тогда меняется при расширении?
Очень коварный и очень правильный вопрос. Этот вопрос был впервые понят еще одним человеком по имени Эраст Глинер. Он из России, инвалид войны, эмигрировал в Америку, сейчас пенсионер, живущий в Сан-Франциско. Он в 1965 году впервые сказал про то, что Вселенная может быть в вакуумоподобном состоянии и экспоненциально расширяться. И через некоторое время после этого он понял, что в действительности в такой экспоненциально расширяющейся Вселенной нет никаких точек опоры, поэтому расширение это полуэффективное. Значит, и стал всем объяснять, что ничего, это вообще не может ничего решить. Так что вот такая странная судьба человека. Здесь, когда он про это говорил, непонятно было, как ты, за счет чего, и модели его были наивные. А потом, когда он переехал в Америку, и это все стало популярным, он стал говорить, что это все никак не работает. Два раза был не в фазе. Значит, то, с чем я пришел в этой новой инфляционной теории, у вас расширение Вселенной происходило во время, когда что-то менялось. Этот вакуум немножечко менялся. Он мало менялся, но он менялся. Такая парадоксальная ситуация. Если бы поле менялось быстро, точнее говоря, если бы энергия быстро бы убывала, то не было бы инфляции. Если бы поле вовсе не менялось, то придать смысл инфляции было бы невозможно. И поэтому, как по острию ножа, вы должны выбрать такой режим, где и волки сытые, и овцы целые. Вот. И это было довольно трудно, но вот такой режим, да, он существует. Раньше мы исходили из принципа, что, ну, по крайней мере, сначала, по какой-то причине, Вселенная всюду была однородной, маленький однородный шарик. Хаотическая инфляция, почему я ее назвал хаотической? Потому что вы можете взять Вселенную, которая сначала выглядела абсолютно безобразно, но просто некоторые из частей этой Вселенной стали быстро расширяться. И эти части стали выглядеть однородными, изотропными, хорошими, всюду одинаковыми.
И размером они со всю нашу видимую
Вселенную.
И размером
они гораздо больше, чем то, что мы сейчас видим в телескоп, а поэтому мы думаем, что весь мир такой. Другие части мира были с самого начала безобразными, но они сейчас маленькие, сморщенные. Но там тогда и никто жить не может.
А где они?
А вот они, вот если далеко-далеко по Вселенной пойти, но только очень далеко, за горизонтом, то, что называется, это на расстоянии больше, чем 10 миллиардов световых лет. Мы это не увидим просто так в телескоп. Но просто Вселенная, которая была раньше маленькой, за счет инфляции она так раздулась. И те части, которым повезло, они раздулись еще больше. А тем, которым еще больше повезло, они еще стали создавать своих деток, каждая из которых раздувалась, каждая из которых производила новых деток, каждая из которых раздувалась. И вместо одного большого пузыря возникло такое фрактальное дерево, состоящее из пузырей, производящих новые пузыри. То если было где-то место, где это все не произошло, оно жалко, это место, значит, его никто никогда не увидит, там никто жить не будет. Поэтому просто позабудем про неудачников и будем наслаждаться тем, что некоторые лидеры породили столько места, что там все мы можем жить.
А каков смысл говорить о тех областях, которые мы никогда не увидим по принципиальным причинам? Можно ли говорить об этом всерьез, или это чисто математический артефакт, что называется, корень уравнения, не имеющий смысла физического?
Для того, чтобы на этот вопрос отвечать всерьез, надо было бы много разного добавить к этой картине. Тут возникает вопрос о том, что такое реальность, существует ли то, что мы еще никогда не видели, или оно на самом деле становится реальным только после того, как мы его увидим. Квантовая механика старается говорить о том, что мы в конечном счете увидим. И она имеет большие неприятности, когда она пытается обсуждать, что является реальным и что является нереальным. Пример этому – это так называемый парадокс шрёдингеровской кошки. Значит, вот как задается вопрос по космологии, я для того, чтобы уйти от ответа, значит, начинаю в сложности влезать. Значит, вы сажаете кошку в клетку, пускаете туда фотон, который, согласно квантовой механике, может жить в двух состояниях поляризации, там, наверх и вниз. Волновая функция описывает два состояния. Пускаете его, и, согласно квантовой механике, кошка после этого может умереть, в зависимости от того, фотон там поляризован по одному, или остаться живой. Но мы не можем видеть, что с кошкой. Через некоторое время мы открываем дверцу, видим там, а кошка умерла или кошка жива. И вот копенгагенская интерпретация квантовой механики говорила, что на самом деле кошка ни жива, ни мертва до тех пор, пока мы дверцу не открыли. А когда мы открываем дверцу, вот в этот момент мы как бы отсекаем одну часть волновой функции, и тогда мы видим, что кошка на самом деле жива или на самом деле мертва, но только об этом можно сказать, когда ее увидишь. Поэтому все неувиденное не является и реальным. Об этой проблеме люди думали очень давно и ни к чему совсем умному не пришли. Была предложена веретовская интерпретация квантовой механики, согласно которой Вселенная расщепляется на части, в одной из них кошка жива, в другой кошка мертва.
И эти части уже дальше идут своими путями, да?
Да, каждый из которых мы просто узнаем, живем ли мы во Вселенной с мертвой кошкой или с живой. Но вот можно сделать задержку в этом эксперименте, который придумал Шрёдингер. Можно открыть эту клетку через неделю. И если откроешь клетку через неделю, то увидишь там либо очень-очень голодную кошку, которую неделю не кормили, либо такой уже протухший кусок мяса. Она, значит, реально была там мертвая или реально была живая. Но как же так? Мы же договорились, что реальность становится только после измерения. И вот после этого люди стали говорить о чем-то, что они называют consistent histories, или по-русски внутренние самосогласованные истории. Речь идет о том, что когда вы откроете клетку, вы увидите все так, как если бы кошка в течение этой недели уже была мертвая, или как если бы она всю неделю там была живая со всеми деталями. Когда мы делаем наблюдение и увидим, что были там динозавры на Земле, с точки зрения квантовой механики, это все как если бы на Земле действительно были динозавры. Вот это максимум того, что нам квантовая механика дает. Но важно то, что после того, как какие угодно в будущем мы сделаем измерения, если нам важно будет узнать, что там произойдет в дальних частях Вселенной, если эти измерения когда-нибудь будут сделаны, они приведут к таким же результатам, как если бы Вселенная разбивалась на разные части и так далее. То есть, в принципе, мы можем говорить о почти реальности того, что там существует, с точки зрения того, что все, что мы увидим, в конечном счете, будет совместно с той теорией, которую мы развиваем. А тогда имеет смысл заниматься теорией. Если не увидим, то кому какая разница? А если мы увидим, то вот мы говорим, что мы увидим.
Из ближайших экспериментов, которые заведомо в ближайшие 15-20, может быть, лет точно будут осуществлены, что существенно для проверки предсказаний инфляции?
В первую очередь, может быть, мы обнаружим что-то с помощью Планка. Это спутник, который запускают в Европе, по всей видимости, в 2008 году. И то, что с помощью этого спутника обнаружится, более точный спектр этих квантовых возмущений, усиленных во время инфляции.
То есть еще более точно, чем то, что намерили сейчас до 1/100 градуса.
Дело не в том, с какой точностью по градусам, а дело в том, на каких углах.
Маленькие детали, может
да,
быть.
То, что сделал первый спутник Кобе, он тоже увидел эти флуктуации с точностью до 10⁻⁵ градуса, но только большими пятнами, размером в 10 градусов, в 20 градусов. После этого люди стали достигать большей точности, и они хотели посмотреть на маленькие пятнышки. Это очень важно, потому что теория инфляции, она не просто говорит, что на уровне 10⁻⁵ у вас небо становится пятнистым. Она говорит, как эта пятнистость выглядит, спектр этих возмущений, эта пятнистость, она зависит от того, какая модель. И она зависит от того, вообще инфляция или нет. Есть много разных теорий, которые пытаются предсказать пятнистость неба. Но вот часть из них уже исключены за счет того, что были сделаны более точные измерения. Планк, он сделает более точные измерения пятнистости на очень-очень маленьких углах, то есть маленькие-маленькие пятнышки. Кроме того, может быть, и это только может быть, Планк может обнаружить еще отпечатки гравитационных волн на этом же микроволновом излучении. Это то, что называется поляризация микроволнового излучения. Это очень сложная вещь. Она может существовать или не существовать на том уровне, на котором Планк меряет. Есть целый ряд экспериментов, которые сейчас планируются на этот счет, часть из которых могут у Планка украсть славу первооткрывателя этой поляризации. Поэтому мы ждем там в 2011, может быть, году какой-то информации на этот счет. Эксперименты такого типа планируются далеко в будущее с все большей степенью точности. Вот это замечательно. Но с точки зрения физики в целом, которая не непосредственно, но все-таки связана с этой наукой, ускоритель LHC в Женеве – это потрясающая вещь, если он найдет то, чего от него хотят, либо он найдет Хиггсовский бозон, что является примером скалярной частицы, а скалярная частица – это квант возбуждения скалярного поля. Если это будет впервые увидено, значит, вот вам еще дополнительный аргумент в пользу инфляции. Они могут найти суперсимметричные партнеры нормальных обычных частиц, то есть у каждой частицы будет ее тяжелый двойник, который предсказывает теорию суперсимметрии, и в частности теории суперструн. Если это будет так, это будет замечательно, потому что тогда многие части современной теории элементарных частиц станут более определенными, и мечты многих людей сбудутся. И поэтому вот эти эксперименты, они как бы идут все вместе, и часто люди сейчас занимаются одновременно и феноменологией элементарных частиц, и наблюдательной космологией, и теорией струн, и инфляции. Это эффект последних лет, когда вдруг они все поняли, что вот у вас есть совокупность экспериментальных данных, эта совокупность идет из совершенно разнообразных экспериментов, но они говорят о чем-то едином. Если мы все будем вместе заниматься сразу всем этим, с разной степенью квалификации, но все вместе, значит, может быть, мы увидим чего-то, что поодиночке мы не могли бы.
С профессором Стэнфордского университета Андреем Линде беседовали Сергей Попов и Александр Сергеев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лакунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О планах администрации Кремля на будущее Мавзолея Ленина говорим с председателем фонда «Мавзолей» Алексеем Абрамовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».